Согрей теплом и нежностью согрей. Я как былинка средь большого поля, живу под милостью и добротой твоей. Не отпускай меня, когда я буду рваться большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом ты. Нежным цветом ты наделил такой же красотой. Мы обвенчались и в одежде этой повсюду следовать я буду за тобой. Не отпускай меня, когда я буду рваться большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом. Отпускай меня, когда я буду рваться большие выси неосознанной мечты. И если не успею разобраться, не отпускай меня, всегда будь рядом.
Сегодня я хотел бы говорить с вами на не совсем обычную тему, не совсем обычную проповедь. Проповедь, посвященную, с другой стороны, одному из самых важных и в то же самое время одному из болезненных вопросов жизни церкви. Проповедь эта основана на стихе, на библейском стихе, который записан в книге «Исход», 1 глава, 8 стих. Можете его открыть. Но он короткий стих, и на первый взгляд кажется, что там, о чем там проповедовать. «И восстал Исход», 1 глава, 8 стих. Книга «Исход», 1 глава, 8 стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Я думаю, вы помните предысторию, да, кем был Иосиф, что он сделал. И у меня тогда, я не буду сейчас на этом подробно останавливаться, я думаю, большинство из вас, если не все из вас, эту историю хорошо знают. У меня вопрос вот какой. Что это значило, что этот новый царь, новый фараон не знал Иосифа? Он что, ничего не знал об Иосифе, он не был с ним знаком лично или не слышал никогда о нем? Или это что-то другое здесь имеется в виду? Что это значит, он не знал Иосифа? Я думаю, что, наверное, он слышал о нем, как минимум, да? Потому что трудно себе представить, что те события, которые происходили во время Иосифа, и в которых Иосиф принимал непосредственное участие, и более того, он, собственно, был по Божьей воле инициатором этих событий, и которые затронули весь Египет, наверняка этот фараон знал об этих событиях. Соответственно, может быть, он и не был лично знаком с Иосифом, уже много времени прошло, но он знал о Иосифе, он знал о том, что он сделал для Египта. Почему же тогда Священное Писание говорит нам, что он не знал Иосифа? Что здесь имеется в виду? По всей вероятности, новый фараон не хотел, можно так сказать, не хотел иметь ничего общего с Иосифом. Он не хотел иметь ничего общего с народом Иосифа. И это показывают его дальнейшие действия. Он ничего не хотел иметь общего с религией Иосифа, с верой Иосифа. Вот это Библия называет «он не знал Иосифа». И мы знаем, что вот это вот незнание Иосифа в конце концов привело Египет к очень нехорошим последствиям. То же самое случилось и с израильским народом, как ни странно. Вот то, что случилось с Египтом, то, что случилось с фараоном снова, то же самое мы видим случилось впоследствии и с израильским народом. Давайте мы с вами откроем книгу Судей, 2 главу, 6 по 11 стих. Отрывок прочитаем. Книга Судей, 2 глава. И стихи 6 по 11. Книга Судей, 2 глава, 6 по 11 стих. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его Фамна в сарае на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ оный отошел к отцам своим, то есть тот народ, который видел дела Господни, да, когда умер Иисус, когда умерли свидетели Божьих дел, то восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю. И тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам». Вы не находите, что стих, вот особенно 10 стих, ну очень похож? «Восстал в Египте другой фараон, который не знал Иосифа». И здесь написано: «Восстал после них другой род, который не знал Господа». На самом деле, разве они не знали Господа? Ведь это были сыновья тех, кто видел дела Господни, видел те чудеса, которые Господь сотворил. Но что произошло с ними? Что это значит, что они не знали Господа? Это значит, что они не хотели иметь ничего общего с теми ценностями, которые Бог дал своему народу. Они, как мы видим, вместо того, чтобы обратиться к этой системе ценностей, к Божьей системе ценностей, что они делают? Они начинают служить другим богам, Ваалам и Астартам. То есть, на самом деле, можно сказать, что Израиль тоже забыл Иосифа. Он тоже забыл те ценности, которые двигали Иосифом, которые составляли основу его жизни. И привело это к каким последствиям для Израиля? К еще более тяжким, чем в свое время Египет. Согласитесь, Египет постигли язвы, да, но они как-то восстановились. Израиль потерял себя как государство. потерял свою государственность, потерял свободу. С египтянами этого не произошло. То есть опять мы видим, они забывают Иосифа. Ну, забывают Иосифа, я имею в виду, вы понимаете, что, да? То есть они забывают те ценности, ту веру, ту религию, те движущие мотивы и побуждения, которые были в Иосифе. Сменяют это на другую систему ценностей. И в результат этого очень плачевен. У меня тогда следующий вопрос. А может это случиться с нами? Можем ли мы забыть Иосифа? Вы знаете, я скажу очень, ну, выскажу очень интересное и пугающее. Вот меня, например, оно испугало даже, когда я его первый раз прочитал утверждение. Вы знаете, что церковь адвентистов седьмого дня от гибели отделяет всего лишь одно поколение? Церковь адвентистов седьмого дня от смерти, от небытия отделяет лишь одно поколение. Что это значит? Я вот хотел вас спросить, согласны ли вы с этим? Если понимать буквально, конечно, никто не согласен, да? Но на самом деле, так ведь оно и есть. Дело в том, что адвентистами седьмого дня не рождаются. Ими становятся. Понимаете? Ну, вы знаете хоть одного родившегося адвентиста седьмого дня? Вот он родился и сразу адвентист седьмого дня. Конечно, нет. Что должно произойти в жизни человека, чтобы он стал христианином, чтобы он стал членом церкви, чтобы он действительно разделил те ценности, которые исповедовал Иосиф? Это требует действия со стороны самого человека, это требует его согласия, это требует его осознания истины, да, осознания этих ценностей. То есть никто не рождается уже с вложенными в голову вот этими вот христианскими ценностями, правильно? Их нужно приобрести. Вот что я имею в виду, когда говорю, что адвентистами не рождаются, адвентистами становятся. Ну и представьте себе, что если эти ценности не будут переданы следующему поколению, что произойдет с церковью? Произойдет то, что произошло с Израилем. Умрут те, кто исповедовал эти ценности, на смену им не пришел никто. Что стало с церковью? Ее нет. Понимаете теперь смысл этого утверждения? Что церковь адвентистов седьмого дня отделяет от смерти, от небытия всего лишь одно поколение. Стоит разорвать эту цепочку в одном хотя бы поколении, и все. Нас не будет. Мы видим это на примерах Израиля. К чему это нас подвигает? К чему это должно нас подвигать? К чему это должно нас... На что должно мобилизовывать, скажем так? Не быть из последнего поколения. Да, ну а как это сделать, чтобы мы не были последним поколением? Церковь должна наладить механизм, я так уж скажу, извиняюсь за мое механистическое мышление, так воспитанное. Можете другое слово подставить, более подходящее. Церковь должна наладить механизм передачи этого наследия, передачи библейской истины от одного поколения верующих к другому поколению. Если такого механизма в церкви нет, то тогда церковь находится на краю гибели. И мы уже знаем, почему. Бог понимал эту проблему и предусмотрел пути ее решения. Давайте мы откроем Псалом 77 и прочитаем с 8 стиха. Псалом 77 с 8 стиха. Здесь Асав говорит, чтобы... Не с восьмого, прошу прощения, со второго. «Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, чтобы слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. И постановил устав в Иакове, и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». О чем говорит здесь псалмопевец? Вот он как раз и говорит, что это жизненная необходимость, чтобы это поколение верующих передавало свои ценности следующему, а следующее – следующему. И если этого не происходит, то тогда церковь ждет гибель. Другой отрывок, который тоже нам хорошо известен, Второзаконие, 6 глава, с 5 стиха. Здесь, с 4 стиха, это Шема. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Вот это главная ценность, которая нам дана Богом. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю...» Нет, это уже... Вот как раз, «напиши их на косяках дома твоего и на ворот». То есть, смотрите, как Господь говорит. Он не просто даже помнит, да, вот на лбу себе напиши, на косяках напиши, чтобы как только в дверь входишь, видел сразу эту истину, да. Как только в зеркало смотришь, видел эту истину, чтобы она не вылетела у тебя из головы. Потому что Бог знает, насколько забывчивыми мы можем быть, когда дело касается духовных вопросов. То есть Бог уже призывает, тогда уже призывал свой народ наладить этот механизм передачи истины от поколения к поколению, от родителей к детям. Сейчас мы можем сказать, что этот механизм должен быть налажен также и при передаче истины от одного поколения верующих к другому поколению, к новообращенным, потому что они тоже должны, придя в церковь, перенимать истины библейские, перенимать библейские ценности. Если они не будут им научены, то тогда это обращение, эта первая любовь, она в конечном итоге сойдет на нет. И мы потеряем их. То есть этот механизм должен быть налажен и в этом случае. И само собой, в этом механизме должно быть предусмотрено то важное обстоятельство, что члены церкви должны и сами возрастать в благодати и познании, верно? Потому что если мы сами не возрастаем, то что мы тогда можем передать? Если мы сами не получаем эту библейскую истину, если мы сами не окунаемся в эту систему ценностей, то тогда чем мы будем делиться с другими? Что мы будем передавать? У нас не будет этого. Вы уже догадались, о чем я говорю? Что это за механизм такой? Что из себя представляет этот механизм в нашей церкви? Каким служением он представлен? Вот и молодцы учителя. Первые высказались. Конечно, конечно, я говорю о субботней школе. Именно о субботней школе. Именно она позволяет нам не забыть Иосифа. Она позволяет нам помнить его. Во-первых, знать ту систему ценностей, которую он исповедовал. И во-вторых, применять эту систему ценностей в своей жизни. И в-третьих, передавать эту систему ценностей дальше своим детям, вновь пришедшим в церковь людям, чтобы они тоже были научены этой системе ценностей. В самом деле, вы знаете, какие 4 основных цели преследует субботняя школа? У вас урочники рядом с собой? Обратите внимание на картиночку в правом верхнем углу. Обратили внимание? А там всего одна такая маленькая картиночка. Нарисована раскрытая книга. В этой книге земной шар. И какие-то 4 полосы. на этом земном шаре нарисованы. Это эмблема субботней школы, кстати сказать. Но если с книгой, наверное, все понятно. И с шаром тоже понятно. Книга – это Библия, шар – это земля. А вот что за четыре полосы там? Трехангельская весть не подходит, полосы четыре. У нас вот на эмблеме церкви три, которые обозначают трехангельскую весть. А вот на эмблеме субботней школы четыре. Это на самом деле четыре основных цели субботней школы. А вы знаете, какие они? Ага. Два. Ну, изучение, да. Ну, третью легко понять, какая. На что у нас все должно быть нацелено? Да, совершенно верно. Свидетельство Евангелия. Но есть еще четвертая цель, мы к ней сейчас подойдем. Итак, первое – изучение Библии. Первая цель субботней школы – изучение Библии. Это основа знания Иосифа. Потому что, что говорит Писание? Оно говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть без Слова Божьего не будет веры. Это основа. Как вы думаете, вот обращаясь к субботней школе, я сегодня постараюсь больше на практику давить, поскольку мы о субботней школе говорим, а не об отвлеченных каких-то материях. Когда должно происходить это изучение Библии? Вот по отношению к субботней школе. Я думаю, ну вот, да, опять мне учителя отвечают, а все остальные как думают. Учителя я погибаю, и это хорошо, что они так отвечают, потому что иначе было бы не очень хорошо. Вот. Когда должно происходить изучение Библии в субботней школе?
Воскресенье.
Воскресенье?
С
воскресенья. Вы знаете, в английских урочниках вот этот вот маленький отрывок, который у нас начинается субботняя школа, а потом идет воскресенье, да, там понедельник, он у них обозначен, не знаю, почему он у нас не обозначен так, а у них он обозначен суббот после обеда. То есть на самом деле этот отрывок, он уже нас вводит в урок субботней школы, и происходит это уже начиная с субботы после обеда. То есть у нас, конечно, я здесь с вами полностью согласен, могу сказать только да и аминь, что изучение субботней школы, основное изучение Библии в субботней школе, оно происходит не на уроке субботней школы, должно происходить не на уроке субботней школы, оно должно происходить каждый день в течение недели. Не зря у нас она разбита на дни. Для чего? Только для того, чтобы как-то систематизировать материалы, для этого тоже. Но главное предназначение этого, чтобы мы могли каждый день немножко какую-то часть урока изучать. И что еще очень важно, а я знаю, что это бывает проблемой. Знаете, вот читаем, ну, как всегда, у нас времени нету, сил нету, там дети плачут, муж есть просит, там все то-то-то-то-то-то-то. И есть такое большое желание прочитать, а там еще, знаете, столько библейских стихов, там по 10 штук на каждую эту сам, на каждый вопрос. Все это читать, это ж никакого времени не хватит, да? Я вас уверяю, на самом деле времени на это много не надо, по собственному опыту. Обязательно обращайте свое внимание. Можете вообще ни на что не обращать внимание там, в этом дне. Но в первую очередь обратите внимание на те библейские тексты и отрывки, которые там приводятся. Если у вас так мало времени, выбросьте тогда все остальное, но прочитайте эти тексты. Понимаете? А то у нас порой как бывает, я смотрю даже на уроках, сидит брат или сестра, открыта Библия, а поверх Библии лежит урочник. Нет, я не собираюсь здесь никого упрекать. Разные бывают обстоятельства, Библии больше, урочник меньше, удобнее класть. Вот. Но, на мой взгляд, это вот есть одно из как бы таких проявлений, может, несознательных или неявных, но заметных, скажем так, того, что у нас порой вот урочник, комментарии и все остальное идут впереди, а Библия где-то там потом. На самом деле Библия должна быть на первом месте. И поэтому, когда вы читаете, во-первых, я вас призываю каждый день читать урок субботней школы, не так это много времени занимает. Полчаса. Вместе со всеми библейскими текстами. Если захотите глубже копать, можно это развернуть и на 2 часа, но это уже ваше желание. Но вообще пройти, прочитать один день, это максимум полчаса. Потратьте это время, выделите это время каждый день. Потому что это основа, как я уже сказал, помогающая нам не забыть, помнить Иосифа. Хорошо, но если у нас изучение урока, изучение Библии прежде всего, происходит в течение недели, чем же мы тогда на уроке-то заниматься должны? Ага. А это вот вторая цель субботней школы. Мы сказали, первая цель субботней школы – изучение Библии, вторая цель субботней школы если одним словом, то общение. А я бы назвал это изучение в общении. То есть это не просто общение на любую там тему, на тему того, какая у меня на огороде ситуация, или там какая ситуация в Буркина-Фасо и так далее. А это общение на библейскую тему. Это изучение Библии в общении. Что мы делаем на уроке субботней школы? Ответ прост. Мы делимся тем, если мы действительно изучали субботнюю школу в течение всей недели, то тогда у вас не возникнет вопроса, что делать на уроке субботней школы. Наоборот, у вас возникнет вопрос, как бы это все туда вместить, 40 минут там всего или 50. Потому что если человек действительно изучает Библию, у него обязательно появятся две вещи. Первое – откровение от Бога. И второе – вопросы по Священному Писанию. И вот как раз урок субботней школы, он предназначен для того, чтобы делиться тем, что Бог нам открыл в течение недели, и для того, чтобы свободно задавать вопросы, которые у нас возникли. И здесь, конечно, очень важно, что субботняя школа в группах проходит, потому что мы можем свободно в группе делиться мнениями, можем делиться своим видением истины порой. Понимаете, когда проповедник что-то говорит, вы не встанете и не будете ему возражать, если с чем-то не согласны. В субботней школе, если вы с чем-то не согласны, вы можете это высказать и поставить на всеобщее обсуждение. В этом плане нет никаких преград. И что еще очень важно здесь, это субботняя школа помогает нам приобретать мудрость. Недавно совсем мы изучали книгу притчей Соломона. Я думаю, вы мне все скажете, что такое мудрость. Как бы вы ее охарактеризовали? Как бы вы ее определили? Что такое мудрость? Да, совершенно верно. Начало мудрости – страх Господень. А вот в практической жизни мудрость – это что такое? В том числе и в жизни верующего человека. Вот есть знание, есть мудрость. Вот, совершенно верно. Это умение на практике применить полученное знание. И это то же самое, точно так же актуально и для служения в церкви. То есть мы можем узнать очень много знаний, вместить даже в себя, может быть, даже запомнить их, но этого мало. Важно еще научиться эти знания применять в жизни. Вот как раз урок субботней школы, его главная направленность, она должна быть таковой. Этому мы учимся. Это не так легко достигнуть, но этому мы учимся. Я имею в виду учителей и всех, кто работает в субботней школе. Главной направленностью субботней школы является применение знаний, которые мы получили, библейских знаний, библейских ценностей. То, чем жил Иосиф, применение этого в практической жизни. Второе, то есть мы сказали, первая цель субботней школы – изучение Библии, вторая цель субботней школы – общение, библейское общение, третья цель субботней школы. Ну, это вот как раз мы учимся этому. Третья цель субботней школы, как везде все это должно в конечном итоге, и практика наша в конечном итоге к чему должна нас вести? Тому, чтобы делиться истиной с другими людьми. Третья цель субботней школы – это миссионерская деятельность, помощь миссионерской деятельности церкви. Субботняя школа дает знания, наставления и советы практические для того, чтобы помочь людям делиться истиной, распространять наследие Иосифа. И четвертая цель субботней школы, то, которое я скажу попозже, но она не так очевидна, но на самом деле исторически она сыграла очень большую роль вообще в жизни субботней школы, в жизни церкви, в развитии церкви. Обратная сторона субботней школы, обратите внимание на нее. Там карты нарисованы. Северно-Азиатско-Тихоокеанский дивизион. Для чего он там нарисован? Кто, помните? Да, это пожертвование 13-й субботы. И очень много дел в церкви было сделано именно благодаря этим пожертвованиям. Четвертой целью субботней школы является участие в глобальной миссии. Прежде всего, это участие выражается вот в пожертвованиях 13-й субботы. То есть мы участвуем в миссионерской деятельности здесь, но мы в том числе участвуем и в миссионерской деятельности во всем мире через вот эти вот пожертвования. Вот эти четыре цели. Изучение Библии, общение библейское, участие в миссионерской деятельности, участие в глобальной миссии. Если мы участвуем в этом, все это вместе составляет как раз тот самый механизм, который позволяет церкви не забыть Иосифа. Механизм передачи истины и библейских ценностей от одного поколения верующих к другому. Его эффективность проверена уже на протяжении более чем 160 лет существования субботней школы. Иисус Христос повелел своим ученикам, помните, «Идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что я повелел вам». Субботняя школа является действенным средством для воплощения вот этого наставления, повеления Иисуса Христа в жизнь. Средством, которое, будучи правильно применяемым, и если церковь участвует в этом служении, в этом механизме у меня все вертится на языке, не очень хорошее слово, но вы понимаете, о чем я. Если мы в этом участвуем, то мы фактически, я еще раз повторю эту мысль, предохраняем церковь от вымирания. Церковь от вымирания отделяет всего одно поколение. Помните.
Если пойдешь ты со мною, верный мой друг Иисус, пусть все покроется тьмою, ночи я не устрашусь. Если войдешь ты со мною, если меня поведешь, знаю ты узкой тропою, к цели меня доведешь. Если пойдешь ты со мною, мне воссияет твой свет. Счастлив я буду с тобою, счастлив до старости лет. Если войдешь ты со мною, если меня поведешь, знаю ты узкой тропою, к цели меня доведешь. если пойдешь ты со мною, больше чего мне желать, мне путеводной звездою светит твоя благодать. Если пойдешь ты со мною, если меня поведешь, знаю, ты узкой тропою к цели меня доведешь, к цели меня доведешь.